Программа «Послужной список». Проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Труд». В субботу 11 апреля после 16 часов в программе «Послужной список» профессия «Жокей».
Ты что себе думаешь? Реклама.
Московский дом фотографии и MasterCard «Избранная» представляют фестиваль «Мода и стиль в фотографии». Меняющаяся красота от старинных фотографий московских купчих до гламурных моделей дома Кристиан Диор, Дэвид Линч, Эрвин Олаф, Ли Миллер, Ги Бурден и многие другие фотографии звезд фотоискусства на лучших площадках Москвы. Манеж, Новый Манеж, Фонд культуры Екатерина, ГУМ и другие. Ждем с 27 марта по 26 мая. Телефон для справок 737-6647.
Михаил Казаков и театральный центр «Инновация» приглашают вас на спектакль «Любовь по системе Станиславского». Русский мигрант, живущий в Париже, завещал трем своим сыновьям поехать в Москву и жениться там на трех сестрах. Или «Шиш вам с маслом, дети мои». Валентин Смирницкий, Оскар Кучера, Елена Шанина, Владимир Большов, Александр Песков ждут вас на спектакле «Любовь по системе Станиславского». 15 апреля в 19 часов в Театре Содружества актеров Таганки. Билеты по телефону 998-28-91.
Товары и услуги, рекламируемые на «Эхе Москвы», сертифицированы. На «Эхе» программа «Послужной список».
И действительно, в Москве 16.07, на их программу «Послужной список» газету «Труд» представляет Яна Маргасова.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, что так сразу тихо-то? Ну, я тебя подбодрила. Меня зовут Ольга Журавлева. Профессию мы сегодня представляем «Жокей». Мы с Яной сразу признаемся, что это не значит, что мы будем говорить только о жокеях, вот конкретно вот об этой самой
специальности. И, возможно, не стопроцентную истину, поскольку будем разбираться все вместе.
Да, надо сказать, что среди наших изысканий выяснилось, что эта профессия достаточно редкая, штучная, эксклюзивная. Видимо, поэтому никто не прислал нам свою анкету и не подписался жокеем.
Но я думаю, если мы скажем какую-то вопиющую вдруг
глупость,
неточность,
то подлинный любитель скачек или бегов, или какой-нибудь конник или конюх, а также грум, берейтер и еще кто-нибудь, нам позвонит и тут же нас отругает прямо в прямом эфире.
Но мы готовились.
Да, мы старались, тем не менее, собрать информацию об этой профессии. И я напомню только, что ваши ремарки и также ваши реплики мы будем принимать по СМС плюс 7-985-970-45-45. А во второй части программы мы ждем звонков от всех, кто был когда-либо вообще на ипподроме, кто заходил в паддок и кто вообще к лошадям какое-то отношение имеет. Может быть, вы просто внесете какую-то живую струю в наш рассказ. Во-первых, поправите наши ошибки, если их найдете. А во-вторых, может быть, расскажете интересную историю. Но для начала мы, наверное, как обычно, традиционно пойдем от фактов, которые удалось найти.
Фокус труда.
Яна Маргасова будет фокусничать.
Жокей. Профессиональный всадник, работающий на ипподроме. Человек, который управляет лошадью на скачках.
Слово «скачки» выделено жирным шрифтом. Да. Обратите внимание, есть скачки, есть бега и есть совсем другие развлечения с лошадьми. Об этом позже.
О разнице расскажем. В XVI веке в Англии так называли подростков, которые вертелись на конюшнях, а потом и прочих людей, так или иначе связанных с лошадьми. Грумов, форейтеров, странствующих артистов и разного рода путешественников, тех, кто скитался по свету в поисках лучшей доли. Всем этим людям присущи были определенные черты характера. Постоянное стремление к успеху, способность бороться с трудностями и тонкость натуры. И жокеем стал называться сначала особый склад личности. Когда в Англии вывели чистокровную верховую породу и стали проводить скачки, выступали в них по большей части люди именно с таким типом характера, поэтому их и назвали жокеями. Так профессия получила свое название, которое распространилось по всему миру вместе с названиями главных классических призов – «Дерби» и «Окс».
Так, с этим более-менее понятно, но теперь нужно уже переходить, что называется, от истории к современности, я правильно понимаю?
Да, конечно.
«Трудовая книжка».
Ну, давай, рассказывай.
Ну что же, обычно жокеями становятся с детства, с юности, просто начиная посещать скаковую конюшню. Если есть такое желание, то дальше, пройдя несколько ступеней, там, конюх, коневод, да, берейтер и так далее.
Но берейтер — это отдельная специальность, которая может быть профессией как бы на всю жизнь.
Может быть отдельно,
и это человек, который, насколько я понимаю, занимается тренирует
такой
лошадей.
Такой тренер, да,
да,
натаскивает,
это тренер,
тренирует лошадей.
Но бывает очень высококлассный берейтер, который, например, специализируется на ипотерапии, да, так это называется, то есть лечение при помощи лошадей, и тогда это вот почти то же самое, что дрессировщик собак-поводырей, то есть это настолько тонкая специальность, да, которая требует от тренера больших всяких знаний специальных и так далее, и особых качеств от, собственно, лошадей, да, вот чтобы их можно было для этого натренировать. Но... да, я прошу прощения, ты говорила о жаке, конюхе, кто там еще у нас?
Конюх, коневод, потом.
А, коневод и конюх — это разные люди.
Да, это совершенно разные люди, могу сразу пояснить. Конюх, в общем, самая такая черная работа, как говорят сами конюхи, театр начинается с вешалки, а все лошадиные профессии — с навоза.
Вот. Ну, чистить, да. Чистить конюшни.
А коневод...
Кстати, Геракл был в какой-то момент конюхом, он чистил Авгиевы конюшни.
Но до жокея, по-моему, он не дослужился.
У него вес был большой.
Вот. А у коневода работа
творческая.
Да, творческая. Совсем другие инструменты. Щеточки, скребочки, расчёсочки.
А, они уже чистят уже, собственно, лошадь.
Знаешь, и вот это вот, и косички наплести, да, и в общем...
Ой, ты знаешь, я видела чудовищные фотографии в интернете. Какие-то, простите меня, извращенцы делали прически лошадям. И там фотографии таких лошадок, в общем, вполне симпатичных, потому что лошади редко бывают несимпатичными, у которых гривы завитые, какие-то залитые лаком, с какими-то, я не знаю, там, гламурными челочками, дредами, бог знает чем. Мне было жалко.
Ну, не знаю, но забавно на это посмотреть. И я думаю, людям тоже хочется как-то руку приложить. Вот. Но не каждый, кто работает в конюшне и хочет стать жокеем, может им стать. Потому что для жокеев обязательным требованием является особое телосложение. Претендент должен весить совсем немного, практически стабильный вес должен быть 50 кг в среднем. Вот. Сейчас в России образование и категории жокеев стараются приблизить к мировым стандартам. Поэтому сегодня молодые российские жокеи должны получать специальное образование. В России пока что существует два специализированных учреждения, где это можно сделать. Это училище при конном заводе «Кавказ» и училище при Пятигорском ипподроме. После их окончания студент получает профессию жокей-коневод. Студентам, надо сказать, предоставляется общежитие, питание на время обучения, выплачивают стипендии, то есть такие полноценные учебные заведения. И в зависимости от того, с какими результатами молодой специалист оканчивает училище, он получает ту или иную категорию. Выпускники с первой категории имеют возможность быстрее получить звание мастера жокея международного класса.
Так с первой или со второй? Я так сначала поняла, что первая присваивается уже после каких-то побед. Или все-таки первая при отличном окончании?
Это отличное окончание. Все остальные должны еще потом преодолеть несколько ступеней. Поэтому... Это один из тех... Конечно, везде надо учиться хорошо, но здесь стимул совершенно определенный.
Ну, это как в школу золотой медалью закончится.
Ну, в общем, да.
Но я прошу прощения, я на сайте Самарского ипподрома, я когда интересовалась жокеями, наездниками и ездоками, там есть три категории людей, которые в этом деле участвуют. Во-первых, я обнаружила удивительное количество прекрасных совершенно дам. Там фотографии есть, чудесные девушки там сфотографированы. Очень много женщин. А во-вторых, я обнаружила, что участвуют и побеждают в... многих соревнованиях, в том числе и жокеи третьей и второй категории. То есть это не значит, что если ты не получил первую категорию, тебя никуда не пустят.
Мы говорили о звании мастера жокея международного класса.
Ну, это как мастер спорта международного класса, международный арбитр в шахматах.
Потому что я не знаю, участвуют ли в международных скачках жокеи там, третьей и второй категории. Это
может
непонятно,
быть, да. Тут, конечно, свои тонкости.
На местных ипподромах, я думаю, конечно, свободно. Вот. Это звание присваивает Национальное скаковое общество «Жокей-клуб», куда информацию об участии жокеев в стартах подают все ипподромы страны. Оно же выдает жокеям и лицензии на деятельность. Всего в России не более 100 действующих профессиональных жокеев, кстати.
Ну, значит, есть, наверное, и любители.
Да, да.
Я так полагаю.
А самых хороших жокеев в России всего около 30.
Ну, я думаю, что все люди, которые нас сейчас слушают, если они являются жокеями, то они знают, что как раз они-то и есть лучшие. Я верю, что эти 30 человек нас слушают непременно.
Такая, да, золотая сотня.
Да.
Еще немного статистики. За год в нашей стране жокеи могут принимать участие в 100 стартах. Эта цифра, конечно, очень мала по сравнению с количеством стартов, например, в Америке, до 3000 стартов. В Турции не менее.
А как можно 3000 стартов в год? А, ты имеешь в виду, проводится в целом? То есть не один человек участвует в этих стартах, а их просто мероприятий самих проводится
выбор,
много.
Так сказать,
понятно.
Да,
все понятно.
Ну,
Но зато получается, если 100 стартов в год, то человек, в принципе, может, как это, раз в три дня в чем-то принять участие, так по большому счету.
Ну да.
Вообще во всех, которые проводятся.
Просто за границей, да, можно повыбирать и, наверное,
поближе к дому.
Более, да, больше градаций.
Если можно, перед тем, как ты обратишься к финансовой стороне вопроса, я бы хотела разобраться, то есть поделиться тем, с чем нам удалось разобраться самим.
Да.
Значит, в чем тут фокус? Значит, скачки, вот скаковые, ты говорила, да, скаковые соревнования.
Да.
Скачки, это, как нам удалось выяснить, это вид испытания лошадей на резвость. То
и
есть
скачки
скорость.
Это не бега.
Совершенно верно. По итогам которых делается вывод о пригодности к дальнейшему разведению, использованию в породе. Важно понимать, что скачки не являются видом конного спорта. Внимание. Конный спорт – это конкур. Вот то, что у нас там Кубок Мэра по конкуру проводится.
Да, да, да.
Это самый массовый и популярный вид конного спорта – преодоление препятствий. Вот когда красиво прыгают через соответствующие там препятствия. Там ямки и эти, как называется, заборчики. Выездка высшей школы верховой езды – это вид спорта, в котором всадник должен продемонстрировать способность лошади к правильным производительным движениям на всех аллюрах в различном темпе, плавные ритмичные переходы из одного аллюра в другой, правильную стойку, осаживание, движение с боковыми сгибаниями, вырабатываемые специальной тренировкой сложные движения. То есть это уже такое почти цирковое. Вот это вот выездка, это почти цирковое такое вот зрелище.
Троеборье
еще есть.
Раз,
это все конный спорт. Еще есть троеборье. Соревнования проводятся на протяжении 3 дней. Первый день всадники показывают мастерство в манежной езде, схема которой похожа на несложные программы выездки. Во второй день проводятся полевые испытания. В последний день соревнований проводится преодоление препятствий высотой до 120 сантиметров для взрослых и до 110 для молодых лошадей по правилам того самого конкура. Вот. Это конный спорт. Это вот вы себе представили, по телевидению наверняка видели, что это такое. А вот то, на чем играют на ипподроме, да, вот азартные игры, это как раз вот скачки, например. Скачки – это когда, значит, лошади на резвость, все понятно. Скачки проводятся в разных возрастных категориях. Чистокровные, верховые. Почему лошадь верховая? Вот она в скачках может участвовать, потому что на ней верхом сидит человек.
В седле.
Да, в седле. Чистокровные, верховые лошади начинают скакать в возрасте 1,5 лет. Самая важная скачка в жизни лошади – это дерби, о чем ты говорила. Проходит в возрасте 3 лет на классическую дистанцию в 1,5 мили, то есть 2400 метров. Как правило, скачки проводятся на ипподромах. Часто скачки связываются с азартными играми, так же, как исходы, так как на исходы скачек делаются ставки. Ну, соответственно, тотализатор, и поэтому половина романов о спорте, да, которые посвящены лошадям, жокеям и коварным людям, вот, они как раз рассказывают о скачках. А бега, рысистые бега, вот есть верховые, есть рысистые, да? Рысистые испытания лошадей рысистых пород на скорость бега и выносливость. Они тоже кто быстрее бегут, но проводятся на аллюре рысь или инохоть с наездником в двухколесном экипаже.
С наездником, не с жокеем.
Да, этот наездник находится в тележке. И он, кстати говоря, наверное...
В колеснице.
Да, он мчится в колеснице, и я так предполагаю, что его вес тоже имеет значение, потому что
конечно.
И тележка, вот эта качалка, она должна быть достаточно легкая, а уж наездник-то должен быть просто как пушинка, потому что чем ты легче, тем больше шансов, что лошади будет нетрудно, тем более такой юный и впечатлительный.
Разобрались.
Давай тогда сейчас уже, если тотализатор, если деньги, вот об этом был вопрос как раз, да, нашего слушателя, о том, что это одно из главных элитных вообще таких вот личностей на ипподроме, жокей, и какие у него там, как рассчитывается его процент, и что он выигрывает, собственно, и зарабатывает. Сейчас мы узнаем.
Платежная ведомость.
Ну, давай, оглашай.
Я бы вкратце обо всех лошадиных профессиях и, соответственно, о росте, да? Конюх получает в среднем до 5000 рублей. Коневод получает в среднем 5000 рублей уже за каждого питомца, за которым он ухаживает. Соответственно, там 4 питомца,
сколько,
да?
Сколько лошадей почистишь, столько и получишь.
Берейтер получает 300.
Это вот тот самый тренер-специалист.
Его еще называют физрук.
Тоже неплохо.
У него зарплата в среднем $300 за тоже за питомца уже. И плюс, если какой-то из этих жеребцов, например, выигрывает какие-то скачки...
Что обязательно жеребцов? Там и кобылы бывают.
Я сказала просто какой-то.
Ну, хорошо.
Но то еще получает процент от выигрыша бонусом.
Понятно.
И на сладкое.
Давай.
Жокей. Сразу отделим зарубежных жокеев и наших, потому что цифры очень сильно разнятся, хоть и звучат почти одинаково. Итак, за рубежом зарубежные жокеи получают в среднем от 100 до 500 тысяч долларов. В России от 100,
в год?
От 100 до 500 тысяч рублей. Да, как правило, в год.
Угу.
Поэтому, собственно, многие зарубежные жоки живут на широкую и позволяют себе это. А наши, к сожалению, не на столь широкую, да.
Да.
Вот. Но это тоже приблизительные суммы, потому что заработок жокея складывается из процентов. Это в среднем 10% от выигрыша скачки.
Да, но я еще такую экзотическую информацию откопала. Она, в общем, не свежая, но просто много-много где была опубликована и перепечатана. Роботы-жокеи заменили наездников на верблюжьих скачках. Верблюжьи бега проводятся, как известно, в разных арабских странах. И вот в Кувейте в 2006 году на 6-м чемпионате по верблюжьим скачкам впервые были использованы роботы-жокеи, заменившие юных наездников. Там как раз используется молодежь, опять же, я думаю, по причине небольшого веса. Вот. А потом вот на них, значит, этих легкокрылых роботов посадили на верблюдов. Но, по-моему, как-то это не особо красиво выглядит, я не знаю. Но если уж они совсем такие, но это будет очень дорого, если они очень похожи на людей.
Вообще я не верю. Тогда и, наверное, лошади, роботы тоже должны быть. Тогда
нет, это же верблюды. А верблюд, ты знаешь, он сам знает, куда ему идти. Ему не нужен наездник. Вот, кстати говоря, на сайте Самарского ипподрома, что хорошо, там не только можно посмотреть всех наездников, жокеев, кто сколько выиграл и так далее, посмотреть разных пород лошадей, списки, тоже какой год рождения, как зовут и какие у него достижения. Там еще все время меняются всевозможные афоризмы, касающиеся лошадей и всякой такой, ну, естественно, классический марк-твеновское выражение. Mm-hmm. Если бы все люди думали одинаково, никто не играл бы на скачках, ну, это классика, да? А еще мне очень понравилось такое выражение. Нелегка в России судьба лошади. Сначала долго запрягают, а потом еще и быстро едут.
Ой, как! Очень
по-русски. Джигитом можешь ты не быть, но лошадей любить обязан. Ну и, опять же, тоже достаточно распространенная такая фраза. Нет более глубокой тайны, чем та, что существует между всадником и его лошадью. Mm-hmm. Кстати, в этот же момент я вспомнила о том, что когда-то большая часть все-таки населения и нашей, и любой другой страны составляли либо потенциальные всадники, либо, ну, люди близко знакомые, да, либо в бегах, либо в скачках участвовавшие, то есть либо в тележке ездившие, либо верхом. И поэтому жокеи, вот эти вот всадники, те, кто соревновались, да, они были просто чуть лучше, чем, ну, то есть они умели делать то же самое, что и все, но только гораздо лучше. А вот сейчас для нас уже жокеи...
Ну, конечно, сейчас время прогресса.
Это какое-то... Вот мы уже, наверное, на Формулу-1 или какие-то автомобильные гонки смотрим так, как когда-то смотрели на гонки, скачки,
да,
и так далее.
Да, только сейчас уже гонки сейчас технологий, уже...
Да.
А раньше были...
Ну, тем не менее, да. Тем не менее, изменилось, наверное, отношение к этому виду спорта, потому что сейчас это все-таки больше экзотикой выглядит. Тем не менее, очень много сайтов, которые посвящены всяким людям, которые в этих профессиях конных, любителям, конновладельцы там обмениваются какой-то информацией, потому что можно не участвовать ни в чем, да, можно иметь лошадей, которые участвуют, или просто иметь лошадей.
Кстати, вот тут как раз можно к разговору о деньгах еще добавить вот информацию о вложениях в лошадей. Успешные выступления жокеев на соревнованиях влияют не только на дальнейшую судьбу самого жокея, но и, соответственно, на судьбу лошади и ее потомства. И если...
То есть, если плохо отскакали, ее же на колбасу пушат?
Нет, просто если они берут первый приз или какие-то стабильно высокие места, то и сама лошадь, и ее потомки значительно увеличиваются в цене. И я могу привести пример, так называемая самая-самая лучшая лошадь в мире. Один из лучших жеребцов планеты по имени Кёрлин. За него сегодня японцы предлагают 70 миллионов долларов.
А вот японцам-то зачем? Вроде это как-то не национальный вид спорта.
Зато они маленькие и наверняка...
И легкие. Маленькие и независимые, как те комары.
Вот, но... Сейчас 70 миллионов, а несколько лет назад за него, кстати, на аукционе торговался и наш жокей, ему денег не хватило.
Так жокей или все-таки какой-то бизнесмен?
Нет, сам жокей. Жокеи, кстати, да, могут иметь своих лошадей, воспитывать их и исключительно под себя, для себя и только на них выступать. Так вот, этот жеребец ушел к мексиканцу всего за 75 тысяч долларов. Вот так. И более того, именно Кёрлин побил рекорд знаменитого Сигара, выигравшего в свое время 16 скачек подряд. То есть он уже превысил это количество.
Ну вот, бывают люди, которые выигрывают все возможные титулы в своем виде спорта, а бывают такие лошади. Говорят, мне часто приходилось это слышать, особенно когда были, помнишь, бурное обсуждение истории с коридой, да, запрет, там не запрет.
Да, да, да.
И вот знаменитая наша, как это, Тореро, или это наоборот. Ну, в общем, дама, дама, которая этим занимается, там же тоже есть своя специфика, и в том числе и на лошади есть этот вид, скажем так, развлечения. Она говорила, что есть вот индивидуально просто есть лошади, которые могут в этом участвовать, не просто могут, а любят. Любят такой вид соревнований. Есть лошади, которые любят бегать. Есть лошади, которые, там, я не знаю, любят возить тележку. Ну, то есть они как-то получают от этого какое-то определенное удовольствие. Конечно. Они любят побеждать, они любят приходить первыми, да, потому что, ну, не знаю, может быть, это такие допуски, но очень часто, как, так же, как дрессировщики нам говорили, да, что есть животные, которые вот талантливы в чем-то, они удовольствие получают от того, что они вот умеют кувыркаться, например. А если они от этого удовольствия не получают, ты ничем не научишь, вот хоть ты убейся.
Ну, и плюс все-таки, я думаю, гены здесь тоже немаловажную роль.
Ну, а в таком бизнесе, извини меня, конечно, выводят специальных лошадей.
Конечно.
При том, что, в принципе, это животное тонкое, нервное, с ним надо, в общем, бережно обращаться и все прочее. А ты упомянул несколько кличек. Я хочу прочитать, просто меня поразило. Мы знаем, что лошадей называют по определенным принципам породистых, естественно, потому что там все зависит от того, какие буквы были в именах там, родителей, там, год рождения, ну, масса всяких входящих. Поэтому, конечно, нельзя всех лошадей называть, как вот тебе нравится, каким-то красивым словом. Ты говорил, каким словом ты хочешь назвать лошадь свою?
Я Штирлиц.
А, вот Штирлиц, да, хороший для жеребца, прекрасный. Я обратила внимание, что как бы вот в русских вот этих вот кличках сохраняются, что называется, половые признаки, да, то есть кобыла называется каким-то женским словом, а жеребец мужским. Вот. Но меня поразили такие клички. Вышинский, это, естественно, мужчина.
Представляю.
Бандана и, видимо, ее ровесник Бархат. А может быть и родственник, может быть брат ее.
Ага.
Верба, Виза, Гипноз, Горизонт, Карга. Вот представляешь себе, красивая трехлетняя стройная лошадка.
Я думаю, она это заслужила, возможно.
По кличке Карга. Компас, Композиция, Лаборант, Парламент, Планшет, Прогноз, Гуманист.
А Лаборант в очках, наверное, скачет.
Да, Гуманист. Мне понравилось такое прекрасное имя для жеребца. Гуманист. А еще Опель 2000 года. Но он действительно 2000 года рождения, зовут его Опель. Федерал. И такие сложные имена, которые вот я там тоже обнаружила на Самарском ипподроме. Проливной дождь и тонкая грань. Ну, тонкая грань — это красиво, это не то, что каргой называется.
Я тоже очень хочу зачитать. Ноздри Акинфеева вторыми пересекли линию финиша. Как резвится юный Акинфеев, опытный смертен не видел. И это не футболисты сборной России.
Это тоже кличка.
Да, и Смертина, и Акинфеева этими жеребцами владеет один из самых известных жокеев нашей страны Магомед Капушев.
Понятно.
Вот, я начала читать, я просто не поняла, о чем.
Сюрреализм.
Что такое?
Ну, кстати говоря, когда про ноздри говорят и про голову, да, обошел на голову и так далее, там ноздри появились, там обогнали. Это часто очень используется как раз вот в таких вот вещах, как скачки. И на том же самом сайте Самарского ипподрома я обнаружила такую цитату: «Лошадь, в отличие от всадника, обязана иметь голову». Ну, потому что совершенно не важно, как там всадник, в каком месте и в какой форме. Кстати говоря, вот в знаменитых скачках, которые проводятся уже, по-моему, с 14 века в Сиене, на наклонной площади вот этой вот Дель Кампо, эти скачки Палео, там среди прочих правил, там очень много всяких вводных, но там среди правил считается, что если в ходе скачки наездник упадет с коня, что на брусчатой площади, покрытой песком, случается довольно часто, то лошадь может победить даже в одиночку, без седока. По традиции всадники скачут в средневековых костюмах без сёдел и делают по площади только 3 круга. Само состязание обычно длится не более 80 секунд. Но зрелище, я думаю, незабываемое. Скажу тебе, что на самой площади была, как там скачут, не видела, но воображаю, что это должно быть очень красиво. Мы еще с тобой совсем не обговорили такой момент, как физические кондиции. Ну, приблизительно понятно, да, про вес мы говорили.
Да, но строгие требования, все, что с этим связано.
Требования к участию во всяких соревнованиях и во всем прочем.
И о женщинах-жокеях не поговорили.
Вот
чуть-чуть.
Об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Мы уже будем принимать ваши звонки, а пока послушаем новости.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 16:35, по служебном списке от газеты «Труд» Яна Маргасова.
Да, мы здесь.
А от «Эхо Москвы» Ольга Журавлева. Да, ну мы с тобой действительно здесь. Мы говорим про жокеев. Все, что знаем, принесли к вам. А все, что знаете вы нам пишете на СМС +7 985 970 45 45. Ну, во-первых, возник вопрос по поводу того, что Почему же женщины, которые, в принципе, легче, не участвуют в скачках? Да. Но мы так посмотрели, судя по списку жокеев на некоторых ипподромах, их не просто много, жокеев, женщин, а просто больше, чем мужчин.
Возможно, их вот в международном классе, да, мало. Я тут прочитала такое...
Ну, надо тогда просто посмотреть на требования. В чем, собственно, проблема-то?
Да, кстати. Но ты знаешь, я вот чисто такую какую-то женскую, видимо, прочитала какую-то статью, что... Считается просто, что большинство женщин имеют весьма скромные достижения в скачках, поэтому их так мало. Но сами женщины считают, что им просто не доверяют хороших лошадей, и поэтому их не записывают в крупные призы. Но есть, да, Джулия Кроун, которая, в общем...
Но, тем не менее, давай посмотрим на то, что требуется от жокея, в принципе. Да? В чем состоят особенности вот именно этих? Мы же говорили о том, что малый вес – это важно. Вот, кстати, нам писали по поводу вот этих верблюжьих-то бегов, где заменили на роботов. Говорят, что раньше участвовали в этих бегах практически дети, и вот решили, как, ну, это опасно, да, с верблюда тоже при большой скорости
упасть. Кстати, к вопросу о женщине тоже. И лошади...
Не очень любят ломать себе шею, хотя женщины бывают разные.
Кстати, сапёры, шахтёры и жокеи – это первые три такие запретные категории для страховщиков.
Между тем, обращаю твое внимание, что вот на казанском сайте Казанского ипподрома я нашла такую рубрику «Необходимые документы при поступлении лошадей и наездников», в скобках жокеев, на ипподром. Все прибывшие на соревнования наездники жокеи должны иметь при себе паспорт, ИНН, пенсионное страховое свидетельство и страховой полис. При отсутствии такового застраховаться при прохождении регистрации на ипподроме у страхового агента, который там специально находится.
Да, есть специальные программы, просто их
вот. При поступлении лошадей на ипподром необходимо меньше документов. Паспорт лошади и ветеринарное свидетельство. Значит, заявки принимаются, и всем участникам необходимо предоставить лошадей на экспертную комиссию. И, соответственно, значит, лошади снимают соревнования только по ветеринарным причинам с представлением официального заключения ветеринарной службы. А сами жокеи тоже перед соревнованиями проходят свидетельствование, взвешивание.
Это отдельная вообще-то история.
Вот насчет вес. Сам по себе и вес вместе с седлом. Вот у меня тут возник вопрос. Да. 52 килограмма 500 грамм международная норма. Это без седла или все-таки с седлом?
Смотри, какие данные есть у меня. У меня есть данные, что максимум 54 килограмма со всей амуницией и седлом.
То есть вот. 52 весишь ты, и тогда попытайся вписать все остальное еще в 2 килограмма.
И как раз из рассказов от Магомета перевес 300 грамм дисквалификация со скачек.
Ну, на самом деле, вот то, что мы видим по каким-нибудь автогонкам и так далее, там тоже очень важно бывает, там не в ту сторону что-то такое повернули, вес тоже там болида не тот, там какая-нибудь, я не знаю, неправильная дырка для залива топлива, там какие-то особые шины, что-то перебрали и могут действительно дисквалифицировать. А вот только единственное, что о допинге я не слышала. Кому допинг, да, должны, кто должен допингом пользоваться,
лошади или
жокеи? Я
здесь
думаю, что не те, не
другие. Очень четко.
Ну да, в любом случае, конечно, не должно быть. Хотя во всяких детективах мы часто там читали, что, например, чтобы не дать лошади там занять какую-то фавориту, да, занять первое место, там чесноком что-нибудь натерли, она нервная, она не выносит этого запаха или еще что-нибудь. Я, кстати говоря, однажды на Новом Арбате наблюдала, как лошадку, которую тут водили, ну, обычную такую, в общем, не... Как это называется? Не фаворит из скачек.
Конная милиция, да?
Нет, не конная милиция, а как раз для потехи публики, что называется, фотографироваться там на лошади и так далее. И вот водили под усы какие-то барышни, заговорили с каким-то своим знакомым. Возможно, он был пьян, мне так показалось. Но, в общем, вот этот самый конь-огонь, что-то ему очень не понравилось. Он вырвался и поскакал туда, к проезжей части, через весь вот этот вот пешеходный Новый Арбат, да, через весь тротуар. Народ сигал в стороны. Потому что это на самом деле страшно, когда мимо тебя мчится вот это вот, вот оно большое с копытами.
Ну, для поймали, этого есть как раз
хорошо.
Берейтеры, которые
воспитывают. Кстати, берейтеры могут работать не только там на ипподромах и на спортивных комплексах, но они еще принимаются на работу в милицию, потому что милиционеры это сами не тренируют
лошадей. Задачи разные, лошадей тренируют совершенно под
разные задачи. Да, ну и, естественно, в цирке требуются такие специалисты. Да. Это тоже важно. Да. Ну, так мы с тобой заговорили о весе, да? Что там, значит...
Вес — самая острая проблема. Знаешь, я вдруг подумала, как раз сравнила с балеринами.
Ну
жокеев.
Вот.
То есть очень строго, очень. И еще очень интересен график работы жокея. в этом свете. То есть вторая, на мой
мало
взгляд...
того, что есть, не дают.
Да, вторая, на мой взгляд, проблема – это первая выездка ежедневно, там, кроме зимы, ежедневно в 4 утра. Обязательно, каждый день, не пропуская.
Это ж как нужно любить свою профессию, да, и свою лошадку. Я люблю свою лошадку. Причешу ей шерстку гладко. Нет, это вообще, да, это как подумаешь, так страшно
зато
становится.
Зато меня очень потрясла информация, как раз тоже к вопросу о весе, о сапогах жаке. Вот какие-то очень-очень модные, такие дорогие сапоги жакейские весят всего 100 граммов.
Ну, поэтому они стоят 3,5 тысячи долларов.
Евро.
Евро. А, вот видишь, вот я нашла цитату прелестную совершенно. Когда одного из ведущих английских жокеев Кирана Феллона спросили, почему он выбрал свою профессию, то с присущим ему юмором ответил: я просто понял, что слишком мал для того, чтобы заняться чем-нибудь другим. Ну, это, конечно, трогательно. Хотя, на самом деле, вот эти вот истории, да, ну, даже в кино, вот когда показывают жокеев, да, мы их всегда узнаем, потому что это вот такой очень сухой, очень сухой и низкорослый невысокий человек, да, невысокий, такой очень тонкий, звонкий, да, жилистый.
И у очень него подвижный такой, почему-то.
Да, и он такой вот живчик, образ. Угу. Но, кстати говоря, есть еще одна позиция, которую мы с тобой не вспомнили, что положение проведения скачек на территории вот города Казани, на ипподроме, там указаны всякие документы, в соответствии с которыми правила, да, устанавливаются. Ну, там, на каких лошадях проводятся критерии допуска, там, рейтинг в текущем скаковом сезоне. А вот что касается жокеев, значит, в соответствии с пунктом правил испытаний племенных лошадей верховых пород на ипподромах Российской Федерации осуществляется контроль веса жокея. Это прям третьим пунктом. Это одна из важных позиций.
Да, конечно.
И в соответствии с теми же правилами жокеи выступают в специальных камзолах, высокой обуви в скобках, о, сапогах,
да,
белых бриджах, каске установленного образца, заметьте, с картузом или с картузом, я
с
даже
картузом
не знаю, соответствующего цвета и в защитных очках. Ну, вот это вот сведения, скажем, несколько лет назад были. Ну, тут просто можно сравнить. Все расходы по содержанию лошадей несут владельцы. Стоимость одного конедня... Это как человек часы, вот так конедни бывают. Пребывание на ипподроме для скакунов составляет 282 рубля. Ну, вот представьте, сейчас это дороже. Угу. Проживание в гостиничном комплексе составляет 124 рубля в сутки. То есть лошадь, ну, почти в два раза дороже содержать на ипподроме, чем человек в гостиничном комплексе.
Чем самого себя.
Тем более, что он такой маленький, весит 50 килограмм.
Кстати, ты знаешь, я вот прочитала о фактах недовеса среди жокеев.
А что же они тогда делают?
Знаешь, у них вот
то есть меньше тоже нельзя?
Да, и меньше нельзя. Есть легковесы, которые весят, например, 49 килограммов. Это тоже считается слишком легко.
Могучие.
Да, у них есть в камзольчиках специальные кармашки, куда кладутся грузики и утяжеляют.
А еще было ветром, что ли, не унесло?
Специальные утяжелители. Вот так.
Ой, вообще-то, так послушаешь, прям страшно становится.
Хотелось бы, кстати, послушать.
Да, нам хотелось бы послушать. Ну, вот понятно, да, вот Зинаида Прокофьевна тоже мне говорит, что знакомый жокей говорил, что важно, чтобы не было лишнего веса, потому что иначе лошади будет трудно скакать. Дело даже не в том, что трудно скакать, а там каждый грамм имеет значение для того, чтобы не просто скакать, а скакать
ещё
самый
победить,
первый.
Да.
363-3659, ваши истории, связанные со скачками, жокеями и лошадьми. Алло, добрый день, слушаем вас. Алло.
Алло.
Нет, мы вас не слушаем. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Алло.
Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Андрей.
Вы,
Москва.
Вы как-то принимали участие в скачках?
Ну, я хотел сказать, как мы ходили на бега, на московский ипподром.
Так.
Воодушевившись творчеством Чарльза Буковски, вот как-то мы раз пошли весной на открытие сезона.
Так.
Вот. И мы купили билеты. Там билеты продаются в ложу за 100 рублей и за 30. Мы
так
купили за 100, но поняли, что лучше было идти туда, где за 30.
Mm-hmm.
Потому что там, по всей видимости, на скачки смотрят бывшие жокеи. Вот. По всей видимости, имели возможность с ними пообщаться.
То есть там самые интересные разговоры.
Да, там те самые сухенькие дяденьки, которые лет спустя 40 после окончания своей карьеры сидят там, соображают на троих маленькие бутылочки и смотрят на скачки и очень так бурно комментируют, что там происходит.
Наверное, ни слова непонятно из того, что они говорят.
Вот, и нам очень понравилось, собственно, поиграть.
На тотализаторе?
Да, но мы, конечно же, ничего не выиграли, вот, потому что мы когда поставили на лошадь по имени Хохот, ну, уже...
Стоило ли?
Уходя, да, мы... Поняли, почему он называется Хохот. Потому что, когда была команда на старт, все лошади побежали, а Хохот
Хохот смеялся.
Спасибо вам большое за эту историю.
Я, кстати...
Спасибо. Всего доброго.
Вспомнила, как я также попала на бокс и попала в ложу, где свои болели за своих.
Боже мой. Ты много узнала, да?
Поэтому да.
Так, 363-3659, еще один звонок. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Извините, я, может быть, неприятную вещь скажу, да. А вы не очень хорошо подготовились к передаче. Ниже уровня дилетанта.
А в чем?
Спасибо.
А хотелось конечно, конструктива какого-то.
Нет, уже отключилась. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
А я, с вашего позволения, наоборот, хочу поблагодарить. Очень увлекательная передача, и вы так хорошо конкурируете с Пикуленко.
О, боже мой.
Я про автомобили рассказал.
А мы сейчас про лошадок. Нет, дело в другом. Скажите, вы-то когда-нибудь были на скачках?
Вы знаете, мне довелось в молодости быть на скачках, а главное, что я тот самый специалист, который работал над созданием проекта 30 лет назад, чтобы у каждого была зеленая точка. И я мечтала о том, чтобы на 100 дворов хотя бы 3 лошади было.
Понятно.
А то я в прошлом году летом здесь на бульвар подарила около кафе 2 петушков, так дети идут в 12 лет. И слушай, это что такое?
Вот а скажите, вы кто по профессии, простите?
Я педагог.
А зовут вас как?
Галина Николаевна.
Галина Николаевна.
На окошке у меня поют петухи декоративные и настоящие деревенские. По 80 раз в день снимают всю информационную напряженность, поскольку они работают.
Спасибо вам большое. Спасибо. Любовь к природе – это важно. На самом деле, кстати, во всяких вот сайтах конноспортивных школ, там, центров и так далее, вот есть Бица знаменитая в Москве, да, где можно заниматься конным спортом, непрофессионально, разумеется, но вот детей очень советуют приводить, помимо ипотерапии, когда уже действительно какие-то серьезные болезни можно излечить с помощью лошадей, можно просто приучаться к общению с не с хомячком, да, не с собачкой, а вот с таким большим и очень интересным животным, и уметь с ним контактировать без, может быть, без тех вот слов, к которым мы привыкли, да, там, шлепнуть, там, еще что-то такое, там, покричать или, наоборот, похлопать по холке. Вот, какие-то более тонкие, наверное, отношения человек умеет выстраивать. Ну, а кроме всего прочего, это физическая просто нагрузка очень такая гармоничная,
конечно,
на свежем воздухе.
Конечно,
если это не в манеже. Еще звонок послушаем.
Давай еще один.
Ага, 363-3659. Алло, здравствуйте. Алло, вы в эфире сейчас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Анатолий. И Москва. И в начале 90-х годов, 91-93, я летом работал, помогал Нахибову, знаменитому русскому коннику.
Да.
Занимаюсь конным спортом на ипподроме. Суть помощи состояла в том, что рано утром, около 6 утра, я на своей машине приезжал на ипподром, и он сажал в четверг меня на ту лошадь, которую он считал перспективной на воскресенье.
Вот это да.
Во мне около 81-82 килограммов веса. То есть почти в 2 раза больше, чем жокея. Жокеи негодовали, но Насибов так тонко чувствовал лошадь, что в четверг под его руководством я проводил всю тренировку лошади, там целый комплекс, я не буду вдаваться, чтобы не занимать эфирное время, а в субботу или в воскресенье садился легкий жокей, и лошадь, облегченная и получившая перед этим заряд тяжелого всадника, побеждала.
Это метод.
Анатолий, это замечательная метод. История. Да. Спасибо вам огромное.
Большое.
Спасибо.
Вот
до свидания.
Вот.
Это, кстати, как тренировка с утяжелением, да?
Точно.
Классическое.
Потом они бегут.
Но здесь, конечно,
радости.
Тоже нужно очень точно рассчитать и точно выбрать человека, который не навредит хрупкому лошадиному организму.
Да, конечно.
А, но, тем не менее, это здорово, да? Человек вроде как был предтечей, да? Предтечей настоящего соревнования.
Здорово,
но
спасибо, Анатолий.
Это высокое доверие, я считаю,
конечно.
Анатолию было. Как это? Доверие оказано. Во. 363-3659, еще один звоночек. Алло, здравствуйте.
65.
Алло, вы в эфире находитесь? Как вас зовут?
Ирина.
Здравствуйте. Ирина, здрасте.
Здравствуйте.
Вы жокей или вы на скачках играли?
Нет, я ходила на скачки. Я хотела бы заметить, какие у лошадей интересные имена.
Да, мы тоже обратили внимание.
Они все какие-то очень странные. Нормальных имен, ну, как мы обычно собак называем, таких нет.
Мурка.
Лошадь, петух. У меня есть знакомая кобыла, ее зовут Заповедь.
Заповедь?
Да. Или там Рубчик. Там, ну, вот такие вот, какие-то совершенно необыкновенные. Я бы хотела знать, с чем это связано.
Вы знаете, спасибо вам большое. Мы уже говорили об этом в первой части программы. Это часто очень связано с тем, что у породистых животных очень важно, какие буквы находятся в имени. И когда тебе из трех непроизносимых букв предлагают, и там одна буква от года рождения, одна от папы, одна от мамы, или еще как-нибудь, там, от бабушки, от дедушки, то вот ты видишь набор из этих вот букв,
но
и понимаешь, что слова такого нет.
Ну, обе 2000-го года, я думаю, лошадь просто заслужила в связи
но если,
там,
скажем,
с чертами
человеку
своего
сказали,
характера.
Сказали, например, там, ОПЛ у тебя должно быть. Ну
я
вот
думаю,
придумай имя
все-таки.
Какое. Ну вот какое имя должно быть? А что, характер Opel, да? BMW еще скажи. И мы сейчас опять к Пикуленко вернемся. Еще один звонок, 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас.
Здрасте.
Как вас зовут?
Саша.
Саша.
Я не знаю, я просто про ипподром хочу рассказать,
да,
который
расскажи.
Был у меня, в принципе, раз в жизни.
Ну, можно? Давайте, конечно.
Я в детстве прожил на беговой, ходил туда на ипподром за грибами исключительно. И никогда не играл там.
Так.
Я видел людей, которые там занимались вот этими...
Не мешали вам грибы собирать?
Нет, а грибы в центре поля. Там...
А бегают вокруг?
А бегают вокруг, да, вот на этих колясочках как раз на бегах.
Ага, бега.
И вот как-то уже стал взрослым, лет, наверное, 30. И мы пошли один раз сыграть на бега. Просто случайно решили, давайте сыграем, всю жизнь живем рядом.
Uh-huh.
И поставили на, как-то это называется, вот специалисты знают, тройной экспресс. Это когда ты угадываешь не только три лошади, но и...
Последовательность, да?
Последовательность, uh-huh. да. И поставили буквально, вот знаете, талончик на троллейбус.
Так.
Ну, то есть, ну там, 5 копеек, uh-huh. или что-то такое.
Выиграли?
Вокруг ходили дяденьки, говорили, хотите поставить, давайте мы подскажем.
Uh-huh.
А мы просто выбрали, вот как я сейчас помню, 2, 3, 5.
Так.
И они так и пришли.
Ничего себе.
Я пришел, вот, в общем, вышел из этого ипподрома Ходорковским или Абрамовичем, не знаю.
Вы так много выиграли?
Во сколько раз?
Ну, вот 5 копеек умножить, наверное, неделю ел в ресторане, наверное, вот так.
Ух ты, здорово, отличная история. Спасибо вам огромное. Спасибо. Говорят, что это в казино так бывает, да, что вот человек, что называется, так, с дуру пришел, случайно такое поставил. Но ты знаешь, есть такая известная писательница Иоанна Хмелевская, польская,
есть, да?
Такая, да? И она страстная, как это называется, игрунья.
Игрок.
Страстный игрок, да. Она в большинстве своих вот этих вот забавных таких детективов, она всегда пишет как бы от своего имени, и там она постоянно, либо она пойдет в автоматы поиграть, либо там в казино, либо mm-hmm. еще куда-то. И, конечно, вот беговые страсти, ипподром, тотализатор, это все тоже там описывается. И у нее несколько есть, ну, вполне таких, я бы сказала, специальных рассказов о том, mm-hmm. как там все это происходит.
Ну, это абсолютно родственные такие страсти, поэтому...
Ну да, наверное, когда. Ну, но при этом нужно, конечно, любить. У нее даже был, по-моему, роман, который назывался «Флоренция, дочь дьявола». Флоренция — это была кобыла, а дьявол — это был ее знаменитый отец. Так что про имена тут тоже все похоже. 363-3659, еще один звонок. Алло, здравствуйте. Приглушите приемчик, пожалуйста. Алло, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня Мираб зовут.
Мираб. Вы участвовали когда-нибудь в скачках?
Нет, у меня отец занимался этим. Он был 6-кратным чемпионом Союза.
То есть он был конник-спортсмен, да?
Да.
Вы часто были на его тренировках?
Ну да, в детстве очень много водил.
А вы сами полюбили лошадей после этого?
Да, конечно. Я хотел такой интересный случай из его жизни рассказать.
Расскажите.
Про этот вес обычно в седло дробь засыпали, чтобы прибавить этому наезднику вес.
Вот вместе с седлом.
Да, вместе с седлом. А был у него такой случай на первенстве Союза. Это, по-моему, называется охотничий стрипчейз. Препятствие находилось под углом через ров.
Так.
И на этом препятствии снимались все. А получилось, что он тоже как бы, ну там легкий, лошадь как бы раньше приземлился, но споткнулся. А он как бы на лету его дернуло. И упали вместе с лошадью. Ну, так оказалось, что он в этой же штрафной зоне, он смог на лошадь обратно сесть и продолжить выступление. Он говорит, когда я пришел к финишу, я остался, говорит, цел. У него, правда, костей не было практически целых. Когда пришел к финишу, прибежал какой-то репортер и просит его, говорит, повтори еще раз, я не успел снять. Он говорит, на тебе лошадь. Сколько хочешь.
Понятно. Мираб, скажите, пожалуйста, а вам не хотелось тоже стать специалистом по лошадям каким-нибудь?
Отец не хотел категорически.
Не разрешил.
Ну что, слишком тяжелая профессия?
Ну, он просто жил этим.
Понятно. Спасибо вам, Мираб. Спасибо большое. Всего хорошего.
Всего доброго.
Ой, какая-то все-таки что-то есть в этом такое, с одной стороны, очень геройское, с другой стороны, такое романтическое.
И очень азартное.
В прошлый раз мы говорили о настоящих мужчинах, которые живут в лесах. Они должны быть такие могучие, молчаливые, там, с ружьем, читают следы. А здесь тоже такие вроде бы очень мужественные и отчаянные просто люди, но при этом они маленькие такие, у них недовес, дробь насыпает седло.
Насчет молчаливых. Мы с тобой не поговорили о том, кем становятся жокеи после выхода на пенсию.
Да.
И вообще, каков этот пенсионный возраст. Его не существует как такового.
Ну, надо понять, что травмы, как во многих видах спорта, но в этом спорте они просто еще очень тяжелые могут быть.
Да, но не считая вот этих несчастных случаев, в принципе, человек может выйти как в 30 лет на пенсию, так и до 60 принимать участие. Но вот интересны сферы профессий, в которых востребованы жокеи. Конечно, на первом месте это тренерская работа. Вот. Но еще жокеи отличаются своим красноречием и мастерством слова, потому что им надо и себя подать, и лошадь либо продать, либо как-то вот поставить правильно.
Поэтому то есть, когда у них берут интервью, я читала, что они должны, они не могут сказать о лошади плохо, в принципе. Они должны сказать правду, но только хорошее. А это нужно все-таки быть виртуозом слова.
И поэтому они очень востребованы в дальнейшем в работе в средствах массовой информации.
Ну, как комментаторы, кстати говоря, как специалисты у нас, спортсмены, очень часто комментируют свой же вид спорта, то, конечно, специалисты такие, конники, они, ну, потому что мы с тобой сейчас сядем перед телевизором, прокомментируем. Ты себе представляешь, что получится? Давай еще один звонок напоследок. 363-3659, еще один звонок. Алло? Алло?
Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Любовь Маркарна из Химы. Знаете, когда мне много лет, уже к 70, и когда я учился, у меня была подружка Люба Шмакова, она работала жокеем.
Так.
И она меня соблазнила. Говорит, ну идем, прям вот найдем и все.
Ага.
Когда я пришла туда, она всем что-то махала руками, и все подобегали и спрашивали, какой номер выиграешь, какой. Я говорю, еще они ко мне пристали. Говорит, когда новичок, то обязательно они новичок, ну, такая...
Новичкам везет.
Новичкам везет.
Ага.
Вот так получилось.
Любовь Макаровна, ну вы-то стали, сели на лошадь?
Нет, нет. А ее мама поставила.
Угу. Ну, понятно.
Вот. И повезло. Она тоже поставила. Но она скоро деньги получила и сказала, все, до свидания, я ухожу. Я не буду.
Понятно. Спасибо большое, Любовь Макаровна. Спасибо. Ну вот, девушка-жокей, первая ставка удачная. Слушай, мы про все сегодня узнали. И про то, как папа был спортсмен, и про то, как первый раз человек на ипподроме сыграл.
И вот я бы еще хотела раз Роману ответить. Он, видимо, прослушал, спрашивает, где можно учиться.
Да. Мы не забываем про конно-спортивные школы, детские и так далее, частные всякие. С них начинать очень хорошо, но все-таки лучше начинать с раннего возраста.
Да, но именно учебные заведения
возраста
в России – это училище при конном заводе «Кавказ» и училище при Пятигорском ипподроме.
Ну, а ветеринарные, тренировочные и всякие другие специальности, они есть еще во многих бывших ПТУ и нынешних там колледжах,
да,
вы не
конечно
забывайте об этом. И вот среди вакансий, например, в той же Казани, конноспортивный комплекс, вот было, ну, некоторое время тому назад, было приглашение для наездников, коноводов и ковалей. А при этом все они должны были быть общительными и имеющими опыт работы с лошадьми.
Опять-таки,
оплата трудоздельная, предоставляется жилье. А дело в том, что жокеи – это только одна из как конных специальностей, их очень много, а в следующий раз мы будем говорить уже о другой специальности.
И на другую букву.
Послужной список на этом заканчивается. Сейчас новости. Всем огромное спасибо.
Всего доброго.
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.